Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске «Коронавирус в Риме».
Я работала в музеях Ватикана постоянно, где было огромное количество народа. Были гигантские группы китайцев. Мои туристы были обычно в основном людьми такими веселыми, которые не верили. Ну, это русские туристы в основном, да, ни в какие болезни. Но я просто, не объясняя им ничего, немножечко ждала, пока китайская группа пройдет, или отходила к окну, когда это было возможно. До 8 марта я работала с туристами каждый день практически. Но я не работаю с группами, я работаю с индивидуалами, так называемыми. 9 марта у меня была назначена экскурсия, прогулка по Трастевере, если я не ошибаюсь. И рано утром я узнала, что вся Италия закрыта.
В Рим вернемся минут через 25. Начнем же с другого места и другой темы. Первый раз в тюрьме. Тюрьма эта находится в Кирове. С заключенными разговаривает Екатерина Лушникова.
Свободу России!
Свободу России! Свободу России!
Алексей! Повторяю еще раз. Организаторы не имеют разрешения на проведение данного мероприятия. Прошу
В январе в России прошли массовые митинги в защиту Алексея Навального. На улицы вышли сотни тысяч человек, тысячи были арестованы. Точное число задержанных до сих пор неизвестно. В Кирове были арестованы трое активистов – Вадим Ананин, Светлана Марина и Михаил Семенов. Сегодня вы услышите их рассказ об аресте и заключении.
Я не ожидал этого ареста, но готовился. Меня два раза возили на суд, потому что суд возвращал эти документы в полицию обратно. И я каждый раз просил сына, чтобы он принес на суд сумку, уже готовую, там теплые вещи, что-нибудь поесть, попить.
Подойдите для дачи объяснений, а потом это уже выйти из участка нельзя. Из отдела полиции. И когда я говорю, что там все равно очередь, то говорят, ну ничего, мы быстро. Я вот даже не знаю, как в следующий раз поступать. Пусть они уже за мной приедут, и я сумку соберу.
Корочками махнул. Пройдемте в отделение. А проедемте. Тролливали, протокольчики, 51-я статья, материалы дела, то да сюда. Звонит в суд. Ну, я так понимаю, судья. Общение простое. Тут товарищ надо посадить.
Да, все приходится снимать себя. Трусики заглядывают, и лифчик приходится снимать. И если там есть косточки, его забирают. Ну, сначала сверху раздеться надо, потом снизу. Трусы не надо снимать. Там женщина просто заглядывает в них, и все. Зато обувь можно не снимать. То есть в носках остаться.
О своем тюремном опыте рассказывает Светлана Марина. Светлана по профессии программист. Она участвовала в митинге в защиту Навального, была задержана полицией и осуждена на 5 суток административного ареста. Наказание отбывала в кировском изоляторе временного содержания. Это был ее первый тюремный опыт.
ВВС, там охрана, она очень переживала, что придет проверка, и у кого-то лифчики с косточками обнаружат. Причем косточки любые, неважно, пластиковые или металлические. Когда я поступала, вот меня спросили, на 1-2 дня или дольше. И когда узнали, что на 5, сказали, точно нельзя лифчик, нас накажут потом из-за этих косточек.
А что ты можешь сделать вот этими косточками от лифчика?
Не знаю, глаз выколоть, в нос вставить. Ну, это просто ерунда, но такое правило. А так, в общем-то, ко всему уже привыкли у нас в России. Все можно вытерпеть.
Открывают камеру. Номер 15. Огляделся. Стены армейского зеленого цвета, покрашены масляной краской. Потолок беленький, ярко-оранжевого цвета пол. Санузел.
огороженные, именно советского типа.
О своем тюремном опыте рассказывает Михаил Семенов, по профессии радиомеханик. В Кирове он стал организатором митинга в защиту Навального. Был осужден на 5 суток административного ареста. В изоляторе временного содержания находился впервые, но ничему не удивился.
Ничему я не удивлялся. Бог мой, это все обычное, типовое, которое у нас в России не менялось с советских времен, там, далеких советских времен. Такие же двери, такая же краска, такой же пол, такие же стены. Единственное, что да, кругом видеонаблюдение, которые должны быть в любом. В любом уже заведении, даже такого плана.
Будет нежно очень. Да, сначала включает радио, которое бормочет, вот, а потом не резко включает свет. После того, как радио минут 5 поговорит, уже свет начинает включать. Если народ не поднимается к завтраку, тогда уже начинает ходить будить.
Завтрак состоит: каша, 4 ломтя хлеба белого и чай.
О своем тюремном опыте рассказывает Вадим Ананин, по профессии журналист. За участие в митингах в защиту Навального был осужден на 4 суток. Поводом к аресту стал пост в социальных сетях. В тюрьме Вадим тоже оказался впервые и удивился, что заключенных неплохо кормят.
Кормят очень нормально. Так, чтобы не разжиреть, но чтобы попитаться, это нормально. Обед у нас в камерах приносили также с 13 часов. Это был суп, рожки, скажем, с котлетой или с мясом, или там рис. И компот, тоже сладкий, тоже полкружки. И 4 ломтя больших хлеба. Хлеб у нас тоже оставался. Хлеб мы весь не доедали, он в пакетах у нас лежал. Мы даже потом их обратно отдавали. Ужин там в 5 часов. И вот когда меня в 7 часов привели, то там лежал хлеб. Мужик говорит: вот, можешь хлеба поесть. Я обратил внимание, что суп даже без мяса, просто... Он вкусный, то есть, видимо, там есть какая-то приправа, травка, что повар там, конечно, профессиональный. И даже чай, который можно было бы как попало сделать, он был такой ароматный.
Съедаешь все, что положено. А так вот на обед дают мяско немножко, вот курочка была, рыбка была, вкусненько было.
В меня уходило все, а из меня не уходило ничего. Переваривание пищи было 100%. Вот так. Все 5 суток. Ну, я, может быть, запрограммировал свой организм. Я за собой это заменял, когда в поездах ездил на дальней дистанции. И как-то мне это тоже так же не манило никуда.
Вот мне что еще запомнилось. Я так и не разобралась, почему они в камере заставляют мыть посуду. Они не берут обратно грязную посуду. И от этого раковина у меня была в комнате очень жирная. Потом моющее средство появилось, я ее обратно отмыла, она беленькая стала. Вообще мне показалось, что она новая. Но поставили ее как-то не по-человечески. Когда открываешь кран, там такой вот есть столик при раковине. Почему-то прямо на этот столик лилась вода. И человек, который лежал на кровати, ему прямо на лицо брызги слетели. Вот невозможно было так вот кран настроить, чтобы брызги не попадали. Я по этому поводу несколько раз скандалила. Один из них сказал: что мы здесь вам евроремонт будем делать, что ли?
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «В первый раз в тюрьме».
Изолятор временного содержания на набережной Курьи посетили правозащитники.
Давно здесь находитесь?
Я вторые сутки.
Еда нормальная?
Да, 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 очень вкусно, как бы не потолстеть. Правда-правда, бывает, что даже не входит до конца. И рис, и картошка, и селедка, и сардельки. Нормально, кормят очень хорошо.
Отношения вежливые?
Да.
С женщинами нормально?
Да, очень хорошие у нас мальчики.
Скажите, а вот мне рассказали, что как бы заставляют снимать лифчики.
Лифчики не заставляют снимать. Если у вас есть косточки металлические, то их убирают просто-напросто. Вот я в данный момент, вот лифчики, все девочки лифчики. Косточки просят убрать, все.
Ясно, вы вчетвером здесь живете?
Да.
Не ссоритесь все? А что нам делить-то? За какие правонарушения, если не секрет?
За неотработанные часы. 1000 рублей вы не заменили на 70 часов, а я их не отработала. Я вот не помню, 3 года назад выписали. То ли дорогу не там перешла, то ли еще не знаю.
Первая женщина, Лариса, которая была, мы с ней вообще мало разговаривали, она ничего о себе не захотела рассказывать. Просто читала книжку и все. После Ларисы ко мне подселили девчонку Кристину. Она наркоманка, вовремя не явилась на медосвидетельствование, но видно, у нее на ручках вот эти следы уколов так и остались. Несмотря на то, что у нее дело было в сентябре, вот она покалывает, и это заметно. Вот, и последняя вот была Лена Перевозчикова, ей 47 лет, выглядит она старше своих лет, вот чувствуется, что она тоже попивает. Лену Перевозчикову в прошлом году на 8 марта избила в баре полиция, и она подала на них в суд. Вот, уже к сентябрю месяцу выяснилось, что теперь Лена Перевозчикова виновата в том, что она их оклеветала. Теперь дело уже идет против нее. Ни на какие мировые соглашения Лена не пошла, она все-таки хочет их наказать. Она тоже как бы любит правду бороться, но тем не менее вот нет. Я так думаю, что она ничего не добьется, никакой правды, потому что пьет.
Знаешь, первый мужик, с ним, который вот сидели сутки, вполне нормально, то есть они понимают прекрасно, что за все у нас могут посадить. Не только за пьянку, там, за драку, а даже вот за такое, за организацию митинга, которая выразилась в репосте, например. Мужик постарше меня, он мне предложил шахматы, постучал в окно и попросил шахматы.
Кто выиграл?
Он хорошо, кстати, играет. Камера, мне кажется, немножко она все равно сближает, потому что ты сидишь с человеком, тебе сидеть несколько суток.
Человек сидел угрюмо немножко, и вижу, что он недовольный. Все равно тихонечко в беседе парень рассказал свою историю. Опорный пункт полиции, у него находится в его же здании. Соседняя дверь от его подъезда. Он, грубо говоря, едва ли не босиком, решил сбегать через дорогу, купить баночку пивка, полирнуть или голову полечить. И выходит из подъезда, стоят 2 полиционера, курят. Я мимо них. И я: «О, ты куда?» Он говорит: «Вон, через дорогу пивка возьму да обратно. А пойдем с нами». И дали ему 6 суток. Появление в общественном месте не в трезвом виде. Ужас. Ну, как ужас. Вот такая история, с его слов. Ну что, пожали друг другу руки, того с вещами на выход. Заводят следующего, постарше моих лет. Мы с ним сразу сошлись. Базар, вокзал, все обычно. Да, Сергей тоже историю рассказал. Тоже пьяненький, точно так же. Поехал на автобусе, прикурнул. Вышел на какой-то остановке. Не его остановочка. Тут же нарисовались 2 полицейских, у которых он решил спросить, как ему доехать дальше. Но они его проводили в отдел. Добрые души. Дали 4 суток.
Я не сказала сразу, что я не курю. И поэтому ко мне вот... В общем, первая дама, которая со мной сидела, Лариса, она покуривала, но она редко покуривала. А вот Лена, которая Перевозчикова, она смолила, конечно, по-страшному. Когда Лена покурила хорошенько, вот у меня конкретно, значит, крышу начала так уносить, и голова заболела. А как девчонки это? Под утро, значит, в обезьяннике девчонки, им же там вообще курить нельзя. И вот они, бедные, они вставали на колени, они прижимались к дверям, просили: «Ну, просунь нам сигаретку уходящим мужикам. Дай сигареточку, прячили».
Я не переношу запах табака. Я не переношу табачный дым. Я очень не люблю, когда курят на свободе. Но почему-то я изменился в камере. Сергей меня спрашивает: «Ты куришь?» Я говорю: «Нет». Он такой: «Вот я курю». И что самое-то интересное, он, как и Виталий, сидя на крае кровати, поближе к вентиляционной решетке, и даже руку тянул к ней, покурит и руку тянет к решетке, чтобы дым уходил туда. То есть они старались как бы не задымлять камеру. Учтивость, сопереживание, забота о сокамернике. А он курильщик заядлый. С раннего детства он курит и не может без сигарет. Видно по нему, что он нервничать начинает. Он не находит места, так скажем. Да, вот давай тарабанить. В дверь открывают кормушку. Он попросил: «Принесите мне парочку сигарет». В ответ отборный мат и послали далеко.
Закрыли. Человек, Виталий, начал долбить в дверь. Там открывают, типа, какого? Он в ответ: зови старшего. Без мата, заметь. Зови старшего. Ничего не знаю. Там куда-то метнулись, пришел инспектор. Он попросил: ребята, мне найдите, пожалуйста, две сигареты там у кого-то, где-то как-то спросите, должно быть две сигаретки где-то мне. Я, говорит, на общак кидал блок, что мне две-то не могут с общака скинуть. Закрылось, ушли, 5 минут, приходят, приносят две сигаретки и говорят: у нас тут не зона, общака нет. Но принесли две сигаретки человеку.
Вообще самая страшная беда – это там запах. Туалет считается, что должны прибирать сами, средств никаких для уборки в камере нет. Абсолютно. Есть только одна тряпочка. Пыль можно вытереть, стол можно вытереть, и все. Потом, в общем, когда я все выбила у охраны, то, в общем-то, у меня ведро, совок, веник появился, ёршик, дали потом моющее средство. Вот, и я все отмыла.
А унитаз в виде... Ой, то есть туалет в виде унитаза или там?
Туалет в виде чаши эмалированной. Бетонная такая подставка вот на такой высоте.
То есть 30 сантиметров?
Да, и в нее чаша вмурованная, эмалированная, металлическая. И дальше, в общем-то, там не видно, непонятно, там есть, вот бывает запор вот из воды, вода стоит и запах не выходит. Там, по-моему, сразу прямой выход в канализационную трубу, и еще трубой подпахивает из-за трубы. Это решается проблема просто. Берется полторашка, слегка наполненная водой, и после использования унитаза дырка стыкается. Высокие технологии. И спуска как такового тоже нету. Надо открыть кранчик с водой, потом можно пользоваться. Вот, а потом после использования надо закрыть дырку полторашкой.
И, конечно, я не знал, что можно было дыру в этом в унитазе затыкать пластмассовой этой бутылкой. Если бы я знал. И мы, конечно, там промывали, ну, смывали там, все, там вода бежит, то есть все нормально, но все равно запах есть. Но больше меня, конечно, запах этот, не этого туалета смутил, потому что когда вот я сидел в Ленинском суде, меня что удивило? Туалеты там еще с советских времен. То есть там вместо бумаги какие-то листы рваные формата А4, ну вот исписанные. А унитаз тоже грязные. И я вот туда зашел, я, конечно, выскочил оттуда. Там тошнотворный такой запах стоял. И я вот думаю, что федеральные судьи ходят возле таких туалетов, ходят в такие туалеты и судят именем государства. Зарплата 100 тысяч и купить там вот этот хлорки, который бутылка, она стоит там 20 рублей. Да залей даже вот в унитаз этой хлорки, и все, и запаха уже такого не будет. Ну вот они принюхались, притерлись и ходят такие смелые. Да, именем государства решают, кого посадить, кому дать штраф.
Чистота в камере соблюдается?
Да,
да. А это тряпочки лежат, это зачем?
А это вытираются, легко снушишься.
А туалет чистый у вас?
Да.
Можно посмотреть?
Пожалуйста.
Грязный.
Нет, старая чаша длинная, она уже не промываться. Но...
Когда будут заменять туалеты?
Это запланировано в 2022 году. Я вам сейчас, если для интереса, покажу вторую половину. Вторую половину отремонтировали в прошлом году, а эту половину будут ремонтировать в 2022. Планироваться, по крайней мере. Я не могу сейчас точно ответить на этот вопрос, потому что все зависит от финансов, и Москва как предоставит нам суммы.
Я, по-моему, там на уши всех поставила своими капризами. То откройте окно, то закройте. Дайте мне швабру. А ёршик я сколько раз требовала. 12 часов подряд я их вызывала. Вот просила мне дать тряпку для пола. И после этого уже жалобу накатала. На тряпку мне выдали. Вот я пришла с прогулки, я вытерла пыль. На прогулке спросила, можно ли тряпку взять. Мне сказали, принесут. Я начала ее ждать. Вот, потом пыль уже закончилась. И я тогда начала звонить им и спрашивать, когда мне тряпку принесут. А еще я там бегала во дворе. Вот в этих маленьких двориках. Все курили, а я бегала. Ну, я одна находилась, но там со стенкой мужики слышали, как бегают. Они спрашивали, а кто это там бегает? Вот там раз, два, три, четыре, пять, поворот. Раз, два, три, четыре, пять, вперед. Раз, два, три, четыре, пять, назад. Вот так вот бегала. Очень маленькие дворики. Половина дворика закрыта крышей, видимо, от дождя. Вот и половина дворика, небо в клеточку. Собака. Вот все, вот собака была, вот эта живность. Попросила собачку погладить, не дали. Как зовут, не рассказали.
Только автографов я там наставил, сколько за всю жизнь не ставил никогда. За это распишитесь, за это распишитесь, за это распишитесь. Гулять пойдете? Пойду.
Распишитесь.
Распишитесь, что гуляли, да. А гулять пойдете? Нет. Распишитесь, что нет. Все четко, все четко. Я, кстати, сходил, один раз погулял. Такой легонький морозец, там минус 7. Меня проводили, закуток, лавочка, снежок. Я сделал зарядку, а люди-то, которые бывалые, они по камере гуляют. Из угла в угол они наматывают несколько, наверное, сот метров.
И, конечно, заходишь, когда в камеру, там уже спёртый такой воздух чувствуется. На второй день я открыл форточку, видимо, меня там продуло. Где-то я подхватил какую-то заразу, то есть у меня насморк, кашель появился. И ночью я почувствовал, что у меня поднимается температура. Я почувствовал, что мне становится плохо. И я как раз вот эту всю ночь не спал. Сидел, просто читал, лежал. А на утро, на поверке, это значит, когда мне пришли с 7 до 8, я сказал, что мне плохо, что у меня температура, и я чувствую, что у меня повышенное давление. То есть я думал, что если человек болеет, то они должны его отвезти в больницу на скорой, под охраной, наверное, там держать, когда он его не выздоровеет. Они сказали, хорошо, мы вызываем скорую. И где-то примерно минут через 40 приехала скорая, меня вызвали туда к себе, где вот они сидят в комнате, проверили, температура была 37,7, давление у меня было под 181 где-то, то есть они сразу же дали мне таблетку и сделали укол от давления.
Повернитесь лицом.
Вот заболел сейчас. Скорую сегодня вызывали, давление у меня было 180. Духота, сейчас проветрили, сейчас лучше стало. Конечно, раз в день надо проветривать. А так вроде все нормально. Я не знаю, какие вот считаешь. Должны быть такие вот обустанные и здоровые матрасы. А так я не знаю, видишь, я же не знаю эти правила. Вот я первый раз здесь оказался, поэтому наблюдаю, сижу. В 6 часов включаются большие лампы, которые висят над столом. Возле туалета, где есть видеокамера, там есть ночной свет, но при нем тоже можно было читать. Я, когда заболел, я ночь не спал, я всю ночь читал. У меня была книга своя, я ее раза 3-4, наверное, за 10 лет прочитал, но до сих пор она мне очень нравится. Это Виктор Астафьев «Проклятый и убитый».
Книги там есть, там целая, в общем, стопка, целый стол с книгами, но книги, они все рваные уже, то есть без начала, без конца, без серединки, и, в общем-то, невозможно их и почитать по-человечески. Поэтому все своими книгами там. Да, Чингиза Айтматова читала. Там первая была про мальчика, который хотел превратиться в рыбу, а белый пароход. Вторая была вот вещь, когда там покойника хоронили. Весь роман хоронили покойник. Его везли на кладбище, привезли на кладбище. А там уже все, там уже военный полигон. Земля как бы вокруг, во все вокруг превращается в ад.
Книжку «Ремарка». Ужас. Читать молодого, молодую «Ремарку», «Ремарка». Это невозможно. Это не книжка, это разлом головы, головного мозга. В общем, ужас. Я пролистнул так пару страниц, положил ее, и она до сих пор у меня лежит. Мы спали, 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 потому что я отсыпался за все, можно сказать, тут в прямом смысле слова, года.
Там интересно очень, когда у людей заканчивается срок содержания, их могут даже среди ночи отпустить. И при этом гремят замки, цепи звенят, люди шаркают по бетонному полу. Дальше охрана покрикивает, что там камеру надо убрать, команда разная дает. В ночи вот так вот коридор наполняется шумом. Девочку, которая со мной сидела, вот ее ровно в полночь отпустили. Она уже спать легла, ее разбудили, растолкали и вытолкали. Знаю, что она среди ночи в этом в химическом переулке, когда никакой транспорт не ходит, что она делать будет вообще. И подумай, страшно, она из Твери. У нее ни родственников, никого здесь нету. Хотя вот она рассказывала, что она в гости к родственникам едет. Так что, ну не знаю, пешком, наверное, пошла на вокзал ночью.
Далее что? Вот он близится час свободы. Мы с Серегой шутим. Я говорю, как тут хорошо кормят, поят, спать укладывают, будят, предлагают прогуляться. Мы даже некоторыми услугами этого заведения не пользуемся. Я говорю, я не хочу выходить. Дверной проем он узкий, да, я руками-ногами упрусь, и пусть они делают, что хотят. Шутка, 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 конечно.
Вернуться в тюрьму, туда может пожелать, наверное, только бомжи, которым делать нечего, которым им без разницы, где убить время, или лежа на кровати, или лежа там где-то у трубы горячей.
Я как бы поняла, что мне туда надо. Когда приезжаешь на курорт, там, в Турцию, да, вот, допустим, там вот окрестности обходишь, все эти дворики рассматриваешь, разглядываешь, узнаешь что-то, да. Более или менее, когда ознакомишься вот с этим, с обстановкой, с местностью, с людьми, уже это становится скучно, и можно ехать дальше. Уже неинтересно становится. А тут вот просто мало где чего посмотрел, приходится дальше, и там вот осталась какая-то тайна. И вот этот вот секрет, эта тайна, она притягивает, и хочется еще узнать что-то. Тянет меня туда обратно. Я что-то должна еще сделать там.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «В первый раз в тюрьме». Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Это музыкальный образ Рима из одноименного фильма Федерико Феллини. Да, речь пойдет о Риме, современном, сегодняшнем. Передача из цикла «Мировая война с коронавирусом». Моя собеседница, писательница, римский экскурсовод Александра Петрова. Александра, изменились ли отношения с временем и пространством в вашей жизни? Чем вы его время занимаете? Пространство, я имею в виду простые вещи. Это отношения с домом, улицей, городом.
Вернувшись назад, год назад, это как раз-таки, ну, практически год назад, 8 марта, я еще работала гидом вовсю, и я работала весь февраль, хотя ходили уже слухи о том, что вот в Китае там происходит что-то. Мы смотрели новости и не могли даже поверить в то, что происходит, и думали, ну, это где-то так далеко, что нас это, конечно, коснуться не может. Однако все-таки помни о том, что в Италии очень много людей из Китая, люди стали подстраховываться. И вот некоторые перестали пользоваться общественным транспортом. Среди них была и я. Несмотря на это, я работала в музеях Ватикана постоянно, где было огромное количество народа. Были гигантские группы китайцев. Мои туристы были обычно в основном людьми такими веселыми, которые не верили. Ну, это русские туристы в основном, да. Ни в какие болезни. Но я просто, не объясняя им ничего, немножечко ждала, пока китайская группа пройдет, или отходила к окну, когда это было возможно. До 8 марта я работала с туристами каждый день практически. Но я не работаю с группами, я работаю с индивидуалами, так называемыми. 9 марта у меня была назначена экскурсия, прогулка по Трастевере, если я не ошибаюсь. И рано утром я узнала, что вся Италия закрыта. 8 марта, хотя было это уже довольно грустные дни, потому что все время приезжали скорые помощи, и даже мне пришлось увидеть, как из одного монастыря забирали больных, люди в скафандрах, это все было. И мы стояли с туристами, не веря своим глазам буквально. И 8 марта это был какой-то всплеск бурной жизни, желания жизни. И вот рестораны были полны. И даже я со своим другом, мы пошли тоже в ресторан, потому что как-то было грустно. Вот эта вот волна опасения, еще не страха, она как-то приближалась. На севере уже происходило то, что происходило на самом деле. Но Рим, он как-то живет отдельной жизнью. Мы пошли в один ресторан, полно народа. Это был такой весенний день. Вы, наверное, были в римских ресторанах, представляете себе, что это такое, не в туристических, а вот настоящих римских. Это очень здорово описывает Феллини. В этом ресторане было все то, что потом на следующий день выключили за секунду. Мамы, бабушки, дедушки, дети, которые бегали вокруг столов и под столами, собачки, собачники, обнимающие этих собачек, официанты веселые, шутливые. А на следующий день тишина, все закрыто. И какое-то время вот эта жизнь, она выливалась через балконы и окна. Во всех городах Италии и в Риме в том числе устраивали такие, как бы люди выходили в определенный час, подходили к окнам, выходили на балконы, как бы общались, и играла музыка. Это могли быть итальянские песни, но это в основном такие жизнеутверждающие. Куски из опер, пианисты играли специально для вот публики, которая выходила. Оперные певицы пели во дворах, то есть выходили на балконы. И вот мое отношение с городом, вернее, с моим районом, оно стало немножко меняться, потому что я увидела впервые людей в доме напротив.
Эпидемия вообще длится уже больше года. Изменились ли отношения, ну, между римлянами, между друзьями, между знакомыми, просто между пешеходами?
Когда уже был локдаун, то я встречала на улицах своего района, потому что нельзя было выходить, удаляться. Встречала такие ящики, этажерки, что ли, железные, с несколькими отделениями, и было написано: «Кто может, положи, а кто хочет, возьми». И туда люди клали какую-то еду, и кто-то все время ее брал. Это все было совершенно анонимно. Вообще Италия, ну и в том числе Рим, здесь очень много волонтеров, всякого рода волонтеров. В том числе, кстати, есть волонтеры по спасению летучих мышей.
Да, римляне любят кошек и собак. Изменились ли отношения между людьми и домашними животными?
Римляне действительно очень любят кошек и собак, и вот во время локдауна мне встречалось несколько раз видеть людей, которые выходили с кошками на поводке, потому что, видимо, у них не было собаки, а выйти на улицу можно было только с каким-то четвероногим другом. Был человек, который выходил с попугаем. Ну и, конечно, собаки пользовались огромным успехом, все просто молились на них. Ну и до сих пор это, в общем-то, так, хотя уже локдауна нет, но тем не менее.
Александра, у Рима есть свой акустический образ. Это образ многоголосия, это десятки языков, это журчание фонтанов, уличные музыканты, голуби. Во время эпидемии изменился ли вот этот акустический образ Рима?
Ну, во время локдауна, конечно, изменился, потому что была полная тишина. Не было слышно ни самолетов, которые постоянно звучат, машины, конечно, вот этих мотороллеров римских, щебет птиц, безумных попугаев. Они очень громко по сравнению с другими птицами щебечут, просто кричат. Чаек, да, это все стало гораздо слышнее. Иногда такой собачий лай, как в какой-нибудь деревне. Ну и, конечно, если смотреть во двор, да, то есть у меня часть окон выходит на улицу, а часть во двор. И это совершенно разные звуковые ощущения. То есть если с улицы была тишина, то во дворе наоборот. Больше звуков, чем обычно. Поэтому можно было послушать всякие истории. Кроме вот этих вот песенных номеров или концертов, которые прекратились, к сожалению, потом, потому что из-за огромного количества смертей показалось это совершенно как бы ненужным, неуместным.
Многие из нас смотрели просто прямые репортажи из Бергамо. Мы видели эту трагедию, эти сотни тысяч смертей. Вы писатель, новая ситуация, близость смерти, ваш личный опыт как-то сказывается на вашем писательстве? Вас волнует вот происходящее, возбуждает, пугает?
Нет, честно говоря, не пугает, но, безусловно, меня шокирует то, что происходит. Количество смертей каждый день. Ну и, конечно, новый способ жизни, да, о котором я написала даже кусочек для журнала «Носорог». Про ношение масок, про то, как меняется наше восприятие самих себя и другого, и невозможность контакта, катастрофа, во время которой нам пришлось жить.
Это не первая эпидемия, которую переживает Рим. Есть ли у вас, по крайней мере, чувство исторического измерения, да, происходящих событий?
Безусловно, да. Рим – часть Европы, Западной Европы, которая перенесла огромное количество эпидемий разного рода, в том числе эпидемии чумы. Помнится несколько дат, 590 год, например, знаменитая история замка Святого Ангела, когда архангел Михаил вложил меч в ножны, и когда папа Григорий VII собрал огромную процессию. Должны были со всех холмов одновременно спускаться оставшиеся в живых люди. И при приближении к мавзолею Адриана, уже крепости тогда, было видение вот этого архангела, который вложил меч в ножны, и чума миновала. И другие даты очень памятные. Есть церкви в Риме, разные церкви, где чума напоминает о себе. Например, Сан-Петро ин Винколе, Святой Петр на цепях, где при входе довольно большая работа Антониаца Романо, чума, где верующие спасаются. Довольно страшная работа. Верующие спасаются, а неверующие, конечно, изгнаны из своих укрытий дьяволами и погибают на улицах. Разные маленькие монументы, где видно, что, например, дети умерли одновременно, чуть ли не в один день, и потом узнаешь, что это было связано с чумой. Истории создания разных лазаретов или даже церквей, чтобы поместить туда какую-то икону, чудотворную икону, которая спасла город от чумы. Так что это, безусловно, живо в Риме.
Вы бы не могли прочесть какой-нибудь небольшой фрагмент из вашей новой прозы?
Кусочек называется «Комната и вокруг нее» или «Дворец во время затянувшегося маскарада». Если отсюда нельзя выходить, то это либо тайник, либо склеп. Если же можно выбираться лишь иногда, это нора, грот для укрытия, а не некое отапливаемое помещение, куда мы периодически помещаем свои тела. И выползать нам лишь по разрешению свыше, DPCM. Следите за своими экранами, там непременно появятся указания. Итак, несколько стен, две комнаты, мини-кухня, передняя, туалет вместе с душем и биде-кладовка. Вот пространство для натюрморта, которое мне дано исследовать и живописать несколько дней или месяцев. Или, может быть, лет. Но так ли мертва ли эта природа? Моя кубикула, мой таблини, ортус, мой очаг, апартаменты, чтобы быть апарты, отдельно от других, чутко блюдя границы между я и они, обособленно, а по сути вдруг выходила в одиночку. В одиночке есть два вертикальных выхода. Один на лестницу, с которой раздаются звуки крошечного запыхавшегося лифта, обитого деревом, спускающегося теперь без людей, поднимающегося с посылками, доставленными курьерами. Второй выход прозрачный, и за ним, у своих таких же прозрачных или распахнутых отверстий, высунув маски с птичьими клювами, стоят мои собратья по несчастью. Фью-фью, скоро весна, ушмарт, фью-фью, чума, чур не меня. Сначала с голыми лицами мы пели веселое и патриотичное, даже сексуальное. В назначенный вечерний час мы выходили в холодный воздух послушать оперные арии или этюды соседи, чтобы не забыть о коллективном достоинстве. Мы дико бренчали кастрюлями, дабы спугнуть ту, о которой не стоило упоминать. С энтузиазмом приветствовали друг друга через улицу, грозили ей кулаками, пшла паршивка, но она обошла кругом, зашла с тыла, сбоку, выскочила из нас самих, и нам стало страшно и неприятно смотреть в глаза друг друга. Мы стали лицемерны, замаскированы, безлики. Фасады казались теперь слепыми, окна опустели. Опустили улицы, опустили города и дороги, лязнули в последний раз железные опускные ставки лавок. Из окна можно было увидеть прямую улицу влево и вправо, уходившую в густую тишину, где больше не звучали голоса, шум моторов, гул когда-то беспрестанно летающих самолетов.
Из Рима писательница-экскурсовод Александра Петрова. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров».
Начинаем! Взвивается занавес.
О своих любимых пластинках рассказывает актер, педагог, телеведущий Павел Любимцев.
Вспоминаются далекие 70-е годы, блаженные времена застоя, когда функционировали в Москве магазины, именуемые «Мелодия». Один такой магазин был на Кировской улице, ныне она опять Мясницкая. Магазин очень хороший был на Новом Арбате. Сейчас там открыли китайский ресторан. И вот в этих магазинах можно было приобрести самые разные грамзаписи, виниловые пластинки. Надо сказать, что мои интересы с музыкой не были впрямую связаны, а любил я очень литературные чтецкие записи и записи театральные. Этого было очень много тогда. Сейчас на современных носителях есть кое-какие чтецкие записи. Я имею в виду не аудиокниги, потому что это кошмар. Жуть кромешная, потому что, ну, просто неизвестно кто, неизвестно что, просто читает подряд какой-нибудь роман Толстого или Достоевского. Естественно, это к художественному чтению не имеет никакого отношения. Но кое-какие чтецкие настоящие записи сейчас переизданы на современных носителях. Ну, вот, скажем, записи моего учителя, тогда он еще не был моим учителем, Якова Михайловича Смоленского. Я никогда не забуду, как я купил в магазине «Мелодия» комплект из двух пластинок, довольно трудно их было достать. На этих пластинках была записана программа Якова Михайловича Смоленского «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
«Ну вот мы и пришли», — сказал он. «Дай мне сделать еще шаг одному». И он опустился на песок, потому что ему стало страшно. «Знаешь», — сказал он, — «моя роза, ведь я за нее в ответе. Она такая слабая и простодушная. У нее только есть что 4 жалких шипа. Больше ей нечем защищаться от мира. Я тоже опустился на песок, потому что у меня подкосились ноги». «Ну, вот и все», — сказал маленький принц. Помедлил еще немного, потом встал и сделал один только шаг. Словно желтая молния мелькнула у его ног. Мгновение он оставался недвижим, не вскрикнул, потом упал медленно, как падает дерево. Медленно и неслышно. Песок приглушает все звуки.
Мне казалось, что о любви, о вот таком родстве душ, которое возникает между, не обязательно даже людьми, а между маленьким принцем и розой, между маленьким принцем и лисом, вот там было сказано все. А надо сказать, что запись была удивительно удачная. Потом, когда я уже поступил в Щукинское театральное училище и учился в классе Смоленского художественному чтению, я ходил, конечно, на концерты Якова Михайловича и слушал многократно, как он читает «Маленький принц», и сейчас очень счастлив, что есть эта запись на современном носителе, то есть ее могут слушать современные дети и взрослые. Надо сказать, что у Смоленского была особенная манера. С одной стороны, он говорил празднично, как-то не бытово, так как в жизни не говорят, и при этом удивительно доверительный. Он как будто беседовал с близким другом, и каждый человек, который сидел в зале, это ощущал, что Яков Михайлович Смоленский обращается именно к нему. И он иногда уже на концертах позволял себе трюк в конце, в финале «Маленького принца», когда Экзюпери, автор, вот летчик, говорит: «Если вы когда-нибудь окажетесь в пустыне Сахара, и к вам подойдет маленький мальчик, у него будут золотые волосы, и он не будет отвечать на вопросы.
Вы догадаетесь, кто это. Обойдитесь с ним хорошо и сразу напишите мне, пожалуйста, не заставляйте меня мучиться зря. Поскорее сообщите, что он вернулся».
Это последние слова программы. Точку Смоленский не ставил, он останавливался, и зал не понимал, кончилось или не кончилось, и эта пауза длилась долго. И когда Яков Михайлович рассказывал о технологии чтецкого искусства, он говорил: вот как будто возникает некий хрустальный шар, который висит в воздухе между мною и залом, вот это внимание зрительного зала, которое я собрал, которое вот оно как будто в руках моих ощущается, и потом уходил, и это всегда очень тепло и трогательно зрителями принималось. Вот «Маленький принц» в исполнении Смоленского — одна из самых любимых моих пластинок. Она есть у меня до сих пор. В магазинах «Мелодия» были театральные пластинки, живые страницы истории советского театра. Были большие комплекты. В каждом комплекте было 5 пластинок. Сделано это было в конце 60-х, но я это в начале 70-х приобретал. И, в частности, дома у меня до сих пор есть комплект «Живые страницы истории Вахтанговского театра». Тогда я не знал, что я буду учиться в Щукинском театральном училище, что на вахтанговскую сцену я буду выходить в массовках, будучи студентом, рядом с великими артистами, с Николаем Гриценко, с Юлией Борисовой, с Михаилом Ульяновым, с Юрием Яковлевым. Это счастье потом мне было дано, и на вахтанговскую сцену я иногда выхожу сейчас, когда я играю в спектакле «Мадемуазель Нетуш». Я не являюсь артистом театра, просто играю там одну роль. Но каждый раз, когда я выхожу на эту сцену, я испытываю особый трепет, потому что вахтанговский театр первый в моей жизни, самый необыкновенный, самый любимый, самый прекрасный. Какие-то отдельные спектакли Вахтанговского театра на дисках MP3 издаются. Издан, например, спектакль «Сирано де Бержерак», старый, в котором играл Рубен Николаевич Симонов. «Много шума из ничего», где Симонов и Мансурова. Это довоенная запись.
Это, кажется, дочь ваша, Вера?
Да, матушка ее не раз мне это говорила.
А вы сомневались? Что спрашивали ее?
О, нет, сеньор Бенедикт, не сомневался. Не сомневался, потому что вы были тогда еще ребенком.
Хотя сеньор Леонард и отец ей, а я уверен, что как она на него не похожа, она и за всю мясину не согласится, чтобы его голова оказалась у нее на плечах.
Вот это да! Что вы беспрестанно говорите, сеньор Бенедикт? Никто не обращает на вас внимания.
А, Беатриче, насмешница, вы еще живы.
Может ли насмешница умереть, пока ее насмешки питаются такой сытной пищей, как сеньор Бенедикт? Сама учтивость превращается в насмешку, когда вы являетесь на сцену.
А что не говорите, а все женщины от меня без ума, кроме вас одной. И мне, право, жаль, что у меня такое жестокое сердце. Я ни одной из них не люблю.
Как они счастливы. Они избавлены от убийственного вздыхателя. Но благодарение небу и у меня кровь холодная. И я тоже никого не люблю. Слушать клятвы в любви. Мне приятнее слушать, как моя собачонка лает на ворота.
Да сохранит вас Господь Бог подобный образ мысли. Это избавит чье-нибудь лицо от ногтей.
Ногти не сделают его хуже, если оно похоже на ваше.
Ну, из вас вышел бы превосходный попугай.
Говорящая птица лучше бессловесного животного.
Да, но... Я молчу. Не могу! Не могу не пожелать своей лошади проворства и неутомимости вашего языка.
Вы всегда качаете лошадиные остроты, не волнуйтесь.
В этом комплекте пластинок «Живые страницы истории театра Вахтангова» там Рубен Николаевич Симонов, он еще был жив, он умер в конце 68-го года, комментирует историю театра, рассказывает о спектаклях, и там самые старые спектакли вахтанговские, начиная с «Принцессы Турандот», поставленной самим Евгением Багратионовичем.
Мы готовы!
Говорит радио «Свободы» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» московский актер, педагог, телеведущий Павел Любимцев.
Вот мы начинаем наш песенкой простой. Завтра сказки превращаем. Мы сейчас помочь крутой. Всем мы в этой сказке, ваши слуги и друзья. Стрела четыре маски.
Это я!
Надо сказать, что этот фрагмент из «Турандот», который записан был на пластинке в комплекте, был записан уже после войны. Спектакль тогда не шел. Там даже состав изменен. Например, Щукина уже не было в живых. Поэтому вместо него Тарталью играл Горюнов. Они это в студии записали. Это не буквально со спектакля запись. Но там Мансурова, там Шихматов, там Анна Алексеевна Орочка, там Рубен Симонов «Панталоны» и так далее, и так далее. Там, конечно, удивительные голоса вахтанговцев, не похожие ни на что. Ну, например, голос Цицилии Львовны Мансуровой. Вот эти ее интонации, летящие, странные. Кто здесь так храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить? И я думаю, что особые тембры вахтанговских актрис идут от Мансуровой. И голос Юлии Борисовой, и голос Аллы Александры Казанской, моей учительницы, и голос Людмилы Целиковской, и Галины Пашковой, и Ларисы Пашковой, и Людмилы Васильевны Максаковой. Какие-то особенные тембры, не похожие ни на что.
Я скорчился в сухом полене.
Я скорчился в сухом полене.
Жду, чтоб пришла моя пора.
Жду, чтоб пришла моя пора.
И первое мое явление.
И первое мое явление.
При первом стуке топора. Я хилый маленького роста. Дыхание всякого боюсь. Пролей воды, погибну просто. Подуй, завяну и собьюсь. Но если дует сильный ветер, я вырастаю до небес. Хочу я, чтобы ты ответил, что я за дива, что за бес.
Театральность вахтанговцев всегда праздничная, небытовая. Такой есть термин «правда театра», который характеризует искусство Вахтангова, потому что у Станиславского в спектаклях часто была «правда жизни», а у Мирхольда была театральность, а в Вахтангове была какая-то необыкновенная объединенность. И вот эта музыка из «Принцессы Турандот», необыкновенный этот вальс, странное звучание непонятно каких инструментов. Когда я уже учился в Щукинском училище и потом работал, и я до сих пор работаю там, в Щукинском театральном институте, Анна Анатольевна Горюнова, дочка Анатолия Иосифовича Горюнова и Веры Дмитриевны Бендиной, замечательной артистки, которая начинала в Вахтанговской студии, а потом работала в Амхате, она рассказала мне, как возникла эта музыка. Дело в том, что там артисты оркестра, они фольгу протягивали сквозь гребенки, потом дули в эти гребенки, и возникал необыкновенный, ни на что не похожий звук. Придумала это как раз Вера Дмитриевна Бендина. Она была совсем молоденькая, когда выпускался спектакль «Принцесса Турандот», и Вахтангов на какой-то репетиции, послушав музыку, сказал, ну, в общем, хорошо, но хочется каких-то особенных инструментов. Есть ли что-нибудь необыкновенное? И Верочка Бендина сказала, вот у нас в деревне фольгу протягивали в гребенки и дули в эту фольгу. Вахтангов сказал, ну-ка покажите. Она показала, и Вахтангов это утвердил. И так это и вошло в спектакль, а музыку написали Сизов и Козловский. Вот этот незабвенный, прекрасный вальс из Турандот, который у всех на слуху. Надо сказать, что если вспоминать вахтанговцев, их голоса, их стилистику, что ли, ну вот у меня в этом комплекте пластинок фрагменты «Сирано де Бержерака», это издано сейчас на современном носителе, совершенно изумительная сцена под балконом. Рубен Николаевич Симонов играет Сирано де Бержерака. У него, надо сказать, было парадоксальное сочетание качеств актерских. Он был, с одной стороны, очень эксцентричен, очень характерный актер, маленького роста, со странной прошипетывающей какой-то дикцией такой его в театре все изображали, все показывали. Но при этом Симонов был романтическим героем. И вот, когда он читает этот монолог Сирано, я всегда, когда у меня плохое настроение, ставлю эту старую пластинку заезженную. Я все в тебе люблю. О да, я счастлив. Но я, вспоминая твой каждый жест пустой и каждую из фраз, я помню, год назад, 12 мая, переменила ты прическу в первый раз.
И волосы твои с их золотистым цветом давно привык считать, мой ангел, солнце светом. Ты знаешь, если мы на солнце поглядим, то алые кружки нам кажутся повсюду. Так с взором пламенным расставшимся твоим, все пятна светлые я долго видеть буду.
Я верю.
Актер, телеведущий, педагог Павел Любимцев в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
«Радио Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.